Да, приветствую вас. Готов ответить на вопрос.
Я приветствую Сию, приветствую посредника. Продолжим наши сеансы по теме управления собственной энергетикой. Наш следующий вопрос сегодня следующий. Учитывая сложность восприятия информации из книги «Сфера разума», есть просьба, чтобы вы посоветовали способы, которые можно использовать для более эффективного и легкого усвоения информации из этой книги.
Во-первых, легкое усвоение – это не совсем та категория характеристики, которая соответствует этой книге. Как такового легкого усвоения вряд ли наступит даже человек, который готов к этой информации. Усвоение постепенное и перевариваемое со временем будет происходить наиболее продуктивно в том случае, если человек или сонастроиться с автором на энергофон, если ранее человек взаимодействовал с автором этой книги. Или, собственно, это настройка на фон книги, идущей от нее, поскольку книга имеет, информация имеет энергоноситель в любом случае, даже если это печатное издание, и настраиваясь на этот энергофон, вы входите в резонанс, и тем самым ту информацию, которую вы читаете, вы усваиваете наиболее в том объеме оптимальном, который это важно для вашего сознания. И способы переработки этой информации идут, соответственно, быстрее. Второе – это то, что если человек начнет эту книгу, взаимодействовать с этой книгой, начиная с разных, скажем так, глав, то есть, просматривая книгу, то, что называется, по диагонали, то есть, вычитывая те или иные фрагменты, человек тем самым сонастраивается на разный уровень информации, которая изложена в книге. Затем может погружаться в ту из глав, которая его заинтересует. В том числе нужно сказать, что не всегда информация, которая изложена в книге, на сегодня имеет отождествление верное по времени сегодняшнему. Так как на сегодня многие процессы изменяются, то и можно с информацией, которая изложена в книге, работать самостоятельно на предмет не только ее освоения, но и ее трансформации на состояние здесь и сейчас или на собственную коррекцию, как бы это ни звучало, быть может, не очень хорошо в том, что корректировать автора. Но, тем не менее, тот, кто входит в контакт, у того будет появляться и добавочная информация вслед за той, которая изложена в книге.
Скорее всего, появятся у нас новые вопросы, которые можно задавать, может быть?
Возможно, и такой вариант. И, конечно же, так как книга касается не только энергетики, но и физиологии человека и анатомии, то человек, который знаком с анатомией и физиологией, информацию усваивать будет легче.
Я как раз хотела задать этот наводящий вопрос. Насколько необходимо знать физиологию, анатомию человека? То есть это действительно поможет?
Да.
Еще такой здесь вопрос. Как прочувствовать, понять моменты, которые не соответствуют уже сегодняшней, например, действительности?
Будет происходить или блокировка в понимании, которая не проходит с течением некоторого времени после прочтения или после освоения. И в этом случае захочется что-либо дополнить или осознать или найти ответ где-то в другом месте в этой книге. То есть это скорее блокировка понимания, которые связаны не с недопониманием информации, а с недостаточностью или некорректностью.
То есть тут надо будет определиться, это блокировка из-за того, что не хватает знаний, или это блокировка, что идет в противоречие с чем-то.
Да.
Следующий вопрос в связи с этим такой. Может помочь для освоения книги, если настроиться по памяти, например, на голос Александра Глаза?
На энергофон, который идет от голоса, да, на голос не стоит, поскольку это переключение в состояние ситуации прошлого, поскольку голос вы слышали в прошлом в своем. А переключение на прошлое дает в состоянии здесь сейчас не совсем верную интерпретацию той или иной информации, которую будете читать. Настроившись, да, и потом отпустив этот фон, да, возможно. Настроиться и поддерживать постоянно не имеет смысла, поскольку в этом случае сознание переключится на вариант воспоминаний об этом человеке или каких-то фрагментах взаимодействия, что для освоения книги, в принципе, будет отвлекающим.
Целесообразно ли организовывать какие-то группы, ну, немногочисленные, изучать в групповом варианте книгу, или все-таки эффективнее индивидуально, или это зависит от человека, от его восприятия?
Важен фактор применения. В том случае, если человек работает в области медицины или целительства, то освоение в большей степени должно носить индивидуальный характер, поскольку это достаточно индивидуально по восприятию и по трактовке, и по использованию в дальнейшем. Это же с точки зрения понимания каких-либо процессов, которые происходят в физиологии человека, в энергофоне, изменениях и структурах, то в этом случае групповое будет в плюсе, потому что уровень восприятия информации у каждого человека разный, поэтому кто-либо может сакцентироваться на тех вещах, о которых другой может не догадываться или не они не привлекут его внимание. То есть это будет групповое, но наиболее полное освоение, поскольку включает в себя разный уровень усвоения этой информации людьми, и в том числе разный уровень восприятия, и, следовательно, в дальнейшем это разный уровень использования, что, в принципе, создает широкий спектр в дальнейшем вариантов продвижения в освоении этой книги и, как следствие, работа со своим собственным энергофоном, физиологией, структурами.
Во время жизни Александра Глаза мы проходили по частям эту книгу. Каждый читал, изучал ее, какой-то определенный раздел. Потом мы все вместе собирались, вместе с Александром, и обсуждали, и рассматривали те вопросы, которые появились дополнительные. Это был бы тоже эффективный вариант.
В том случае, если бы был жив Александр, да. А в случае, когда нет первоисточника, то есть он является человеком, который эту информацию полностью держал во всеобщем объеме, поэтому структурировать часть этого объема было достаточно ему легко, и он знал все причинно-следственные связи, механизмы работы тех или иных органов, систем в целом, и тогда мог сконцентрироваться на какой-то сфере, которую этого, да, изучили вы в разделе или главе. На сегодня, с нашей точки зрения, не совсем объективным было бы таковое восприятие, но, с другой стороны, это будет на ранг, естественно, ниже, потому что нет человека, который бы объяснил достаточно точно то, включающее смысл, да, полный, не только в трактовке того или иного вопроса, но и в связи с целым.
Понимаю, что у Александра нет. Я имела в виду, если использовать помощь сил в этом.
Возможно. Важно, чтобы при взаимодействии, если возникает группа, возникает общее освоение тех или иных параметров книги, то вопросы могут быть составлены и озвучены структурам дальнего космоса, которые могут ответить на эти вопросы. Но прорабатывать и дорабатывать на сегодня – это функция самих людей. То есть силы могут дать какой-то вектор направленности или дополнительное понимание той или иной информации.
Да, только об этом речь идет. Там, где, в общем-то, сложно что-то понять или нужна дополнительная информация. Понятно, спасибо. Следующий вопрос такой. Если рассматривать работу по управлению собственной энергетикой как повседневную практику и как совокупность определенных шагов в этом направлении, то какие бы вы назвали основными этапами этой работы, например, для тех, кто решил начать заняться управлением собственной энергетикой?
В первую очередь, это те упражнения, которые способствуют наиболее полному соединению человека с тем меняющимся миром, который его окружает, в двух параметрах, то есть в энергетическом параметре и в социальном, поскольку те изменения, которые происходят на физическом плане Земли и энергетическом, они влияют на каждого человека в отдельности, и, следовательно, социальная сфера тоже изменяет. Поэтому это как подстройка в социальные отношения, так и подстройка под тот уровень меняющихся энергий. Поэтому, прежде всего, это работа на уровне более осознанного контакта с теми людьми, которые вы взаимодействуете здесь и сейчас. В то же время здесь важно не сколько какие-либо энергетические упражнения, сколько практика полноценного взаимодействия с тем, допустим, человеком или группой людей, которые важны для вашего развития профессионального, личностного. И в то же время важно научиться расставлять приоритеты и то общение, которое носит характер угнетающего или дающего отток энергии, то общение пресекать в самом изначальном варианте. То есть это градация групп и индивидуумов на предмет общения, на то, что происходило взаимодействие или пополнение, нет. И это прежде всего касается работы энергии четвертой чакры, поскольку она чувствует и прощупывает то, что называется уровень взаимодействия с тем или иным человеком, с тем или иным делом, событием или группой людей. И она дает ту ответную реакцию, которую человек может почувствовать. То есть какой-либо дискомфорт в области физического тела, в области третьей, четвертой чакры, дать возможность понять, что, допустим, что-либо будет непродуктивным сейчас, то, что человек наметил, и так далее. То есть это относиться более внимательно к своей физиологии, как она отображается у нас в состоянии сегодняшнего дня, и она отображает события, непосредственно идущие достаточно близко в прошлом. И в то же время фиксация своего энергофона в разных диапазонах. Есть возможность распространиться на пространство, и никто не мешает в этом случае расширять энергооболочку и удерживать какое-то время для того, чтобы она была в состоянии достаточно открытом. Поскольку на сейчас, в связи с изменениями, которые происходят, чаще всего энергооболочка человека находится в неком спазме или приближении к физическому телу. Это некий закон сохранения энергии. Так вот, если есть возможность, и вы видите, что ничто и никто не мешает, то в этом случае сознательно удерживать энергооболочку на минимум 3 метра от физического тела. Если есть возможность больше, то больше. Дать возможность взаимообмена на уровне такого фона своей энергооболочки, энергооболочки Земли, того пространства, где вы находитесь. Это раз. Второе, если вы чувствуете, что вы находитесь в ситуации какого-либо всеобщего угнетения или увеличения тенденции давления, то в этом случае вы, наоборот, схлопываете ее до такой степени, чтобы было достаточно близко к физическому телу, вплоть до того, чтобы вы могли почувствовать тепло. Потому что чем ближе оболочка, тем больше физического тепла. И вот это тепло, это оно сохраняет ту энергию, которая идет с органов систем, и в том числе сохраняет ту энергию, которая в последующем может распуститься в энергооболочке на взаимодействие. То есть мы хотим сказать о том, что важно контролировать объем своей энергооболочки в зависимости от ситуации, которая происходит ежедневно. Особенно контролировать на предмет того, что вот вы ее сжали, прошло какое-то время, и можно уже распуститься до уровень открытых рук. То есть это тот энергофон, который соответствует человеческой оболочке, тот объем. И если вы взаимодействуете с человеком, которого вы любите, которого вы принимаете, которого вы хотите проявить чувство или почувствовать его, то в этом случае, естественно, ваш фон сознательно должен быть расширен на уровень взаимодействия с этим человеком и как бы объят с этим человеком для того, чтобы было более комфортно. На сегодня очень много вариантов того, что люди недопонимают друг друга только потому, что они сужены в своем энергополе, следовательно, они не пересекаются с оппонентом или с человеком, с которым разговаривают, и происходит недопонимание, потому что не все понимается на уровне сознания, а многое воспринимается еще и на уровне энергофона, то есть энергоносителя в том числе. Поэтому, соответственно, это важно. Почему это важно сейчас? Потому что если раньше оболочка не имела фактически защит и взаимодействовала с пространством как часть ноосферы, биосферы в том числе, потому что человек – это живое существо, и изменялось так, соответственно, то сейчас в связи с изменением полей Земли происходит те изменения, которые вот оболочку спазмируют или застают человека врасплох, и человек теряет энергию. Поэтому здесь важно сознательное управление своим энергофоном. Второе, о чем бы помимо этого хотела сказать, это то, что сейчас самое время развивать степень интуиции на предмет чувствования тех или иных ситуаций, ситуации возможности предусмотреть те или иные варианты разрешения за счет того, что уровень верхних энергий на сегодня выше, чем когда бы то ни было. И поэтому как раз перемещаться куда-либо те группы, которые работали с Александром и умеют образовывать двойника, то в этом случае перемещение двойником в какие-либо ситуации, которые важны, в том числе в инкарнационной жизни, еще какие-либо перемещения, не дают возможность энергофон оболочки наращивать, это раз, а второе, давать тенденцию человеку увеличения присваиваемых ему качеств за счет вот даже движения, не говоря уже о том, что при этом он может получить какую-то информацию или воссоздать какой-то опыт. Практика эта важна, потому что это то, что как раз ляжет в следующую жизнь уже основой рождения взаимоотношений между энергиями Земли и космоса в душе человека. Поэтому это важно. И в том числе те люди, которые не были на курсах Александра, но занимаются энергопрактиками, важен вот этот или фантомный, или выход двойника для того, чтобы уметь чувствовать другие пространства вне физического тела. Это как раз те свойства, которые подразумеваются той новой расе, в которую постепенно будет трансформироваться человечество. И в том числе то, о чем мы раньше говорили, это все также остается актуальным, это сохранение того теплового фона, который человек вырабатывает физическое тело. То есть меньше терять тепловой энергии. Поэтому как только есть возможность, то заниматься какими-то видами спорта или просто совершать упражнения, которые дают теплоотдачу физического тела и пространства, взаимоотдачу. И в том числе за счет медитаций или за счет фактически в физическом плане присутствующих каких-то элементов увеличивать свое состояние комфорта. То есть не просто пребывать где-то в медитации, то есть улетать куда-либо, нет, а ощущать свое физическое тело, свою энергооболочку и ощущать плотность энергооболочки, ощущать ее насыщенность, ее сферы, ее, может быть, цветовую гамму, ее движение. То есть уходить в медитацию не куда-либо от сознания, от физического тела, а наоборот, рядом с собой быть. И то, что называется познавать свое и физическое тело, и энергооболочку через вот такие моменты. И в том числе создавать ситуацию комфорта от того, что можно сделать чисто на физическом уровне. То есть это может быть звук, спокойная музыка. А как бы банально это ни звучало, но на сейчас это работает более чем всегда. Если всегда это работало, скажем, на определенное время, то сейчас это создает тот запас, который позволяет человеку сохранять энергию и не так рачительно ее тратить, как получается сейчас.
К работе по управлению собственной энергетикой не стоит подходить механически, там разделять на какие-то стандартные этапы. То есть все зависит от целеполагания. Для чего? Для успешности, для энергозащиты, для поправления здоровья, для развития каких-то способностей. И в целом, чтобы человек чувствовал себя комфортно, был способен решать свои задачи по жизни.
Абсолютно верно. И может быть, повторимся, но тем не менее еще раз проговорим то, что на сейчас действительно физиология человека очень быстро реагирует на те изменения, которые происходят как в его энергооболочке, так и в событиях, и дает о себе знать. И поэтому предупредить болезнь сейчас намного легче, обратив внимание на те изменения, которые происходят в физиологии, на боли, на дискомфорт. И буквально отмотав 2-3 дня назад, человек может найти ту точку, с которой началось это. То есть какое-либо событие, какое-то дискомфортное состояние, от чего оно возникло, не досказанные слова, не закрытая ситуация и так далее. Все, что касается этого психоэмоционального, социального окружения, оно дает сразу понимание за счет вот физического, сразу физической отдачи, да, то есть на уровне физического тела это может отобразиться, и человек сразу может это проработать, если он обратит на это внимание.
Учитывая все, что вы сказали выше, можно ли еще что акцентировать для отдельного человека, если учитывать его физическую, энергетическую индивидуальность, то есть какие-то правила или отдельные ограничения могут быть при работе собственной энергетикой в целом и отдельно, что касается полевой оболочки, чакровой, меридианной системы и так далее. Что-то, какая-то индивидуальная техника безопасности, на которую можно или нужно обратить внимание?
Техника безопасности. Прежде всего, это помещение, в котором вы работаете с энергией, должно быть безопасно для вас. То есть безопасно в плане того, чтобы не зашел какой-либо другой человек, который может нарушить то состояние, в котором вы находитесь. Второе, чтобы это не было тех звуков, которые раздражают. или вы полностью как перешли на фон внутреннего сознания, что вам они не мешают. И это в том числе формирование вокруг себя дополнительной привлечения для работы с энергией, дополнительной защиты через ангел-хранителей или учителей. Но не выходя полностью на них, потому что это уже другая работа. Это восполнение энергофона, это работа с учителями, с ангелом-хранителем. Нет, то есть взывать на ту периферию пространства, в котором вы работаете, это раз. Второе, находясь в взаимодействии с каким-либо человеком и работая со своей энергией, важно, чтобы вы наблюдали за своим поведением, поведением человека, чтобы это не было ситуацией игры в одни ворота, то есть чтобы вы чувствовали, что не только вам комфортно, но и человеку, или если дискомфортно, то ситуацию корректировать. И здесь техника безопасности – это не приближаться достаточно более 1 метра к человеку, который создает фон отрицательный, а вы вынуждены с ним взаимодействовать. В таком случае приближайтесь, то, как мы говорили, на уровень своего физического тела, чтобы сохранить свою энергию, в том числе уменьшить тенденцию взаимодействия с разрушающими факторами. И в том числе на сегодня актуально все то же положение. Чем чище, ярче, плотнее и насыщение энергии 4-й чакры, тем меньше тенденция разрушения. Даже в том случае, когда у человека существует сомнение относительно самого себя, каких-то ситуаций, работы со своей энергией, то в этом случае создается некая пробоина, за счет которой эти сомнения могут увеличиваться за счет каких-то факторов, которые будут проникать через эту, скажем так, через эту слабину, и тем самым и у человека может быть гораздо хуже получаться что-либо. И в том числе сомнения просто усугубятся до того, что человек посчитает или себя никчемным, и человеком, который не может совершить какое-то действие, или же будет очень явно чувствовать воздействие извне, хотя на самом деле это своя собственная мысль создала такой фон. То есть элемент защиты – это еще не сомнение и в то же время не четкая уверенность в себе, а то спокойствие и внутренняя гармония, и одновременно та фиксация на уровне 4-й чакры, свет и полнота. И вот эта полнота, как раз слово полнота, характеризует вот это состояние наполненности, с которым можно дальше работать в медитативном состоянии или в состоянии взаимоотношений с кем-либо.
Для людей, которые, например, ну, на момент, на настоящий момент болеют, но они тоже хотят заниматься своей энергетикой, для них есть какие-то специальные советы?
Для людей, у которых есть какая-либо болезнь, носящая характер, или уже, скажем так, текущий в определенно долгое время, хронической или в сочетании активности, в этом случае, наоборот, с энергиями болезни можно работать, потому что даже у болезни есть своя энергия. Поэтому, выпуская, усугубляя это состояние или концентрируясь на том органе или системе, на том состоянии отрицательном, допустим, в котором человек себя чувствует, выводить это состояние на чуть шире фон рядом с собой, а потом уже начинать действовать на уровне 4-й чакры, на уровне мысли, на уровне сознания, образов и так далее. Многие, находясь в состоянии боли и спазма, начинают образно работать, что у меня все выздоравливает, или там энергия обновляет, или органы системы начинают работать хорошо, потому что я завел там нижнее кольцо биоэкрана и так далее. Нет, не будет работать, потому что спазм энергии не дает подхода, то есть человек закрыт. Поэтому даже ощущая дискомфорт, боль, неудовлетворение своим состоянием, важно это состояние усугубить для того, что вы не почувствуете, что оно вокруг вас. Оно достаточно вязкое, оно может быть неким вязким, липким, еще каким-то. И вы чувствуете, что оно есть. Это энергия, которой можно работать тоже. И расширив ее, вы уменьшили тенденцию ее слипания, скажем так, и образования этих блоков. Расширившись, пусть даже до 0,5 метра от физического тела, дальше уже можно работать с образами. Что идет сверху, поток света, или что идет снизу, поток волны жизненной силы, или любой элемент того, что человек воспринимает, звук, цвет, образ. И тем самым вы почувствуете, как энергия-то стала легче, и приближаете ее опять к физическому телу для того, чтобы органы и системы обновились, обновили свою энергию за счет той обновленной энергии, которая сработала на уровне образов и работы с ней. В том числе человек, который обладает хроническими болезнями, ему важно перед тем, как он желает действительно с погружением заняться какими-либо энергопрактиками, ему важно иметь полупустой желудок, то есть не переедать перед этим, потому что энергия будет просто уходить на переваривание пищи, и в то же время иметь достаточно жидкости в организме, то есть или перед упражнением можно выпить стакан воды, для того, чтобы эта энергия, она достаточно свободно входила, выходила из физического тела, потому что достаточно и воды, которая создает энергообмен в том числе.
Вы чуть раньше отметили, что очень важно выполнять практики состояния погружения в спокойствие, спокойное состояние. Есть смысл, например, перед началом работы с энергетическими упражнениями заняться медитацией?
А то медитация, которая осуществляет настрой, это, допустим, какие-то проговоренные вслух слова, да, вы на них, причем может не вами, а может тем звуковым рядом, который вы слушаете, да, какой-то настрой. Но это скорее настрой сознания, нежели медитация с целью расслабления или гармонизации. Нет, вы сгармонизировались, дальше работать будет трудно, нужно опять собраться. Поэтому здесь это скорее как некий уравнивание фона. То есть мы бы сказали, это с одной стороны можно назвать гармонизацией, с другой стороны это без насыщения. То есть вы выходите за пределы своей энергооболочки, рассматриваете ее, где существуют некие вдавления, где расширение, то есть деформация оболочки. Начинаете мысленно выравнивать этот фон, кокон, который видит яйца, а до тех пор, пока вы не ощутите, что оно действительно образует форму яйца, что оно достаточно уже по своим линиям и конфигурации соответствует этому, и тогда можно работать, потому что это выравнивание, оно даст снятие лишнего напряжения с той или иной чакровой структуры внешнего, да, внутреннее убрать так нельзя, потому что берется только пока внешнее, а потом человек, работая уже с энергофоном, с физическим пространством своим, своего физического тела, уже может изменять состояние и вплоть до работы с органами системы.
Есть такое правило многих учений, что перед упражнениями или практиками по аккумуляции энергетики необходимо сделать сначала комплекс разогрева тела, организма, причем выполнение каких-либо упражнений специальных с этой целью. То есть это очень важный этап.
Это актуально с нашей точки зрения, потому что это дает как дополнительный фон энергетический, так и не дает оттока, потому что если человек с пониженным энергофоном, именно тепловым, с пониженным тепловым фоном, он будет стремиться к созданию комфорта. И поэтому часть его практики будет уходить на уравнивание вот его сначала теплового фона, того физического стандарта, а затем уже работать на цель. Но в то же время какой-либо активные практики, связанные с тем, что сердцебиение увеличивается, допустим, в 2 раза, они и в то же время увеличивается теплоотдача, и фон физический тепловой возрастает. И вот это в отрицании, потому что работа сердечно-сосудистой системы, она заводит организм непосредственно физические нагрузки такого параметра, когда повышается пульс 2 раза. Они дают тенденцию как выброса, возможно, адреналина или гормонального фона, который в большей степени приведет вас к ощущению физического тела, нежели работа с энергетикой. Вот работа с первой чакрой на этом фоне можно, но опять же, при высокой концентрации. Поэтому, да, относительно какой-то согрев может происходить. Это может быть в том числе как потирание ладони, как массаж ушных раковин, как ситуация даже просто массирование или наложение рук на затылок, то в этом случае будет прилив как к системе головного мозга, крови, и так далее пойдет по физическому телу, то, соответственно, даст определенную степень комфорта.
Ранее вы акцентировали внимание, что наиболее важной частью работы с собственной энергетикой – это работа с собственными чакрами. Вопрос такой – важна ли последовательность работы с чакрами снизу вверх или сверху вниз, или это не главное?
Но сейчас актуально то, чтобы человек набирал уровень 3-й чакры достаточно энергии для того, чтобы формировать свое будущее. Поэтому любая работа с формированием целей, с задачами, которые вы вставляете в сегодняшнем дне, даже работа с энергетикой, должна прежде всего ложится достаточно энергии в третьей чакре. Поэтому акцент на своей успешности, акцент на тех делах, которые вы выполнили. Достаточная степень адекватного объяснения себе тех дел, которые вы не смогли выполнить, в связи с чем, когда вы себе назначаете следующие сроки. То есть, чтобы это не было тянущейся энергии. Третья чакра на сейчас является основной, потому что она дает тенденцию быть. Поэтому, создавая визуально сочетание работы третьей и шестой чакр, вы создаете тем самым развитие своего будущего, как энергофона будущего, так и событийного ряда. Поэтому, создавая образы будущего, наполняя той силой третьей чакры и образами шестой, представляя визуально ту цель, которую вы желаете достигнуть, даже если она фактически в последующем не будет именно в таком образе, она будет в другом. Вам важно сформировать то свое состояние, которое вы будете ощущать при достижении цели. И поэтому работа в совокупности третьей и шестой чакры на сегодня важна. И то, как человек с этим будет работать, это, собственно, его выбор. Из той широты практических упражнений, которые существуют на сегодня, важно выбрать те, которые достаточно оптимально простые. То есть не нужно включать максимум сознания для того, чтобы их выполнять. И то, что, по мнению самого человека, достаточно быстро действует. Поэтому это, прежде всего, третья и шестая чакра. Четвертая чакра в большей степени на момент работы с энергией, о чем мы говорили до этого. Все остальные чакры структуры в зависимости от необходимости. То есть включайтесь вы в какой-то вид деятельности, где необходимо чуть больше усилить фон той или иной чакры, то в этом случае вы для себя определяете 2-3 ходовых упражнения, которые вы можете сактивизировать моментально. То есть здесь важно не только отдельно занятие со своими чакрами, а и умение включать их работу или усиливать ее, или давать какую-то вариацию работы этих чакр как раз за счет повседневной деятельности и взаимодействия с окружающим миром. Поэтому на сегодня мы бы сказали, что самый простой способ работы с чакрами — это выбрать по 2-3 упражнения, которые, первое, активизируют чакру, то есть вы бы почувствовали энергофон, насыщают ее, и вы можете наложить на нее какое-либо действие. То есть, допустим, с первой чакры, да, со второй, там, это энергоноситель, вы можете информацию накладывать, еще что-либо. То есть это активизация, насыщение и что я могу с этим состоянием сделать, то есть и делать. И 2-3 техники достаточно на каждую чакру, чтобы это можно было активизировать в момент взаимодействия.
Скажите, пожалуйста, в каких случаях и каким образом возникают блокировки в отдельных чакрах? И как можно производить снятие этих блоков в данных случаях?
Блокировки могут быть по третьей чакре родовые. То есть в том случае, если человек не идет по программе рода, то в этом случае он перекрывает некое будущее своего ответвления в то, во что ушел человек в сторону. И создается блок. У человека наступает тенденция зависшего состояния, угнетенного состояния, и в том числе потеря цели жизни. И в этом состоянии происходит некая переоценка. И в переоценку действует та сила рода, которая дает тенденцию какого-то толчка к новым действиям или к новым событиям в жизни этого человека, он перестраивается на родовую программу. Блокировка четвертой чакры может наступать тогда, когда человек, в первую очередь на сегодня это происходит в большей степени не от других людей, которые что-либо сказали, на посыл какой-то отрицательный создали, а идет от самого человека. Недоверие себе, тенденция самопоедания, самоугнетения, недоверие тому, что вы умеете делать, то есть каким-то своему опыту, который уже существует, оно дает тенденцию того, что четвертая чакра как бы выворачивается внутрь и начинается бесточка на уровне физического плана, то есть сердечно-сосудистой системы. А при этом могут быть гуляющие боли, потому что это как бы обестачивание себя самого. При этом фон может быть внешний, рассматривается как блокированный, потому что его нет на внешнем фоне, он обращен вовнутрь. Четвертая чакра может блокироваться в том числе с теми людьми, кто работает с дальним космосом, на предмет того, что если человеку на уровне сознания нужно приобрести какую-то информацию. Уровень четвертой чакры блокируется, потому что дальний космос, в частности, свою информацию передает через энергофон шестой или седьмой, И в этом случае фон четвертый может помешать достоверному восприятию информации, поэтому он и блокируется. И в том числе, чтобы не растерять информационный фон, или перевести его какой-либо через что-либо, то есть на бумагу, или проговорив, или сохранив внутри себя контакт. Это касается как контакта канального, так и просто взаимодействие с космосом на уровне принятия этого потока. И в этом случае, именно касаясь дальнего космоса, четверка может блокироваться. Первая чакра блокируется в том случае, если есть физические повреждения органов, которые относятся к этой чакре. Все остальное в зависимости от программ человека и того, насколько он полно их выполняет или насколько он сам движется в ситуации развития. И с нашей точки зрения блокировка – это не как наказание или посыл чей-то, а как тенденция обращения внимания человеком на то или иное свое состояние и нахождение путей выхода или перепрограммирование, скажем так, перезагрузка, остановка, переосмысление, смена деятельности, еще чего-либо, то, что дает возможность человеку что-либо переосознать.
Взаимодействие между чакрами человека, оно по какой-то цепи последовательно между собой, но чакры сами по себе, они взаимодействуют и индивидуально с пространством, с определенными энергиями и частотами. Когда мы говорим о блокировке одной чакры, например, четверки там, или тройки, или шестерки, это не обязательно, когда заблокирована одна чакра, остальные перестают функционировать эффективно.
Нет, это все автономно, иначе бы не было той системы организма или физиологии человека, которая бы делилась на системы и органы отдельно. То есть автономно существует, и при блокировке, кстати, физический фон нарушается в редких случаях. Только тогда, когда это идет посыл отрицательный, идущий от деструктивного человека, или от сил деструктивных, или какое-либо действие ритуальное совершенное, оно разбивает энергетический фон и может воздействовать со временем на физиологический. Та блокировка, которая важна для осознания, она в меньшей степени действует на физиологию. Поэтому все, что касается чакровой энергии, движения физического процесса организма, то оно редко нарушается. Только в том, если человек в достаточно протяженном времени не обращает внимания на то, что у него недостаточно энергии на внешнем фоне. А это достаточно отследить по эмоциональному фону человека. А при том, если существует какой-либо пробив, то в таком случае уменьшается эмоциональный фон, чувственный фон, фон восприятия другого человека, запахов, звуков, слов, чувств и так далее.
Причиной блокировки могут быть, например, действия ангела-хранителя или курирующих
структур? В редких случаях может быть, но это временная характеристика, которая, опять же, разворачивает человека на какой-то путь, который определен для него свыше.
Есть такое мнение, что собственные страхи человека сжимают чакры до такой степени, что создается что-то вроде защиты, барьера, то есть не происходит взаимообмена между энергетикой чакры и внешней средой. И в конечном итоге та энергетика, которая накапливается изнутри, прорывается наружу не совсем правильным образом. Насколько верно данное утверждение? И является ли это тоже одним из видов блокировки чакры? И в чем могут проявиться последствия такого явления?
То есть человек в ситуации страха?
Да.
Факт тот, что в ситуации страха у человека происходит не сколько блокировка, сколько мобилизация. То есть человек способен на действия, которые при обычном, в обычном состоянии он не способен. Возрастает физический план, то есть с энергофона. Энергофон сжимается до такого уровня, что больше энергии в физическом теле. Поэтому в ситуации страха чаще всего человек может физически совершить какой-то поступок, выброс энергии, который ему не свойственен в обычном состоянии. Это защитная реакция организма, которая, собственно, автоматически выступает. Второе, при этом спазме, когда человека спазмирует и он в состоянии страха находится в состоянии ступора, то вот в этом случае, в состоянии ступора, происходит разрушение. Сразу же вот та энергия, которая переходит вовнутрь, она может разрушать какой-либо орган и систему. И при этом человек может, допустим, стать бездвижным. То есть система нервных окончаний, да, может быть за счет блока пережата, и работа функциональная опорно-двигательного аппарата может быть нарушена. В том числе в состоянии этого ступора может наступить и психическое неравновесие. В этом случае идет сдвиг сознания, то есть восприятие сразу нескольких точек объектов. Это бывает редко, и это зависит от способности генетической реагировать на те или иные ситуации страха. Это действительно с генетикой передается, и тот опыт, которым обладает человек, он это опыт не только лично физического человека, а генетически образованный.
А есть люди, которые почти все время находятся в состоянии страха?
Ну, это страх, идущий от четверки. Тот страх, который мы описывали, это больше страх, касающийся третьей чакры, первой. Тот страх, который возникает при взаимодействии, это с нашей точки зрения характеристика уже не сколько страха, сколько неумение владеть своими энергиями. То есть страх рождается от неуверенности. А неуверенность – это неумение владеть, потому что каждому человеку дан тот функциональный объем и насыщенность энергофона, который позволяет достаточно комфортно существовать, несмотря на те или иные различные программы.
И на какой способ работы со своей энергетикой можете обратить внимание этих людей, чтобы они избавлялись вот от этих...
Во-первых, преодоление... Нет, во-первых, преодоление барьеров не психологического характера, а физиологического. То есть начать что-то делать физически. Допустим, научиться то, что не мог человек делать раньше. Например, плавать, достижение. Или какому-то виду спорта. Или какому-то упражнению, которое он не мог раньше делать. То есть какое-то преодоление через физическое, через владение физическим телом. Это дает тот вклад в копилку третьей чакры достижений, который позволяет расширить свой спектр значимости. И второе, что таким людям важно рекомендовать, это найти в ситуации объема вокруг себя комфорт. То есть люди в таком состоянии, которое вы писали, чаще всего чувствуют дискомфорт во всем, в окружении, в том месте, где они сидят, в том неудобном месте, где они спят, в ту еду, которую они едят. То есть важно, чтобы человек больше акцентировался на положительных фактах, окружающих его. То есть это пересмотр своего видения с точки зрения не негатива, а позитива.
Мы знаем, что одним из способов прочистки энергоканалов, снятия блокировок различных, является праническое дыхание. А какими еще способами или каким образом можно производить снятие блокировок?
Дыхание – это однозначно, потому что с дыханием можно и сконцентрировать тот вид энергии, который воздействует на физиологию, на энергооболочку, и в то же время расширить ее спектр. При этом это все те же практики работы с визуализацией. Это и дыхание, и визуализация.
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Перегрузка шестой чакры или перегрузка, например, четвертой чакры, что она может предполагать? Когда мы говорим не о бесточке, а о перегрузке.
Перегрузка шестой чакры. Что именно вы хотели? То есть какие характеристики, если она перегружена, или что с этим делать?
Да, вот человеку сказали, что у него перегружена шестая чакра.
Это значит, это проявляется прежде всего в степени стирания той грани между реальностью и нереальностью. То есть при перегрузе человек может слышать голоса, которых не существует, или видеть движения какие-либо, которые в пространстве существуют. То есть это пограничное состояние психики, которое усиливает фон восприятия. Человек может быть настроен как слуховой канал, так и визуальный канал может быть настроен на восприятие тонкого плана. Это не сколько фантазии, шизофрения, сколько реально. И на этом фоне на уровне сознания возникает вот это состояние раздвоенности. И здесь уже психическая нестабильность может повлиять на действия человека в сегодняшнем дне, в завтрашнем. То есть первый фактор перегруза шестой чакры – это нестабильность психическая, неадекватность психическая, восприятие ситуации. Вроде человек кажется, он так человек расценивает ситуацию, на самом деле она как таковая не выглядит. Второе – тенденция перегруза шестой – это боли в затылочной области и переход на шейный отдел позвоночника. То есть это что касается физиологии, да? То есть тот объем информации, который человек получает, или тот объем энергии, который он получает по шестой, уже превышает ту допустимую норму которая, да, есть у человека энергофона, который принимает информационный. И в этом случае идет переход именно на уровень шейного отдела позвоночника и уровень мозжечка затылка. Этот перегруз формируется там неким блоком. Поэтому вот с этим работать возможно через воздействие физические, то есть это массаж, и через коррекцию руками. Так как, так или иначе, в каком бы состоянии человек ни был, энергии текущие, идущие, находящиеся в руках человека и идущие из рук, она у него всегда присутствует. И поэтому корректирует, собственно же, энергии, свои потоки, которые находятся на уровне затылка, возможно, той лобно-затылочной коррекции, которая существует в практике. Одну руку вы кладете на лоб, а другую руку на затылок. Просто несколько вдохов-выдохов и фиксация на таком положении. В первом случае, когда идет нестабильность психики, важно переключиться на физический план. То есть, или что-либо сделать в своей квартире. Если мужчина, то это что-то физическое, какое-то дело, которое они долго откладывали. Если это женщина, это уборка какая-то. Или это какие-то физические упражнения. То есть, переход чисто на физический план существования. То есть, где меньше нужно думать, где меньше нужно воспринимать что-либо, а делать можно что-то автоматически и при этом видеть результат. Примерно как то, когда женщина начинает убираться, да, вдруг в квартире, причем делает это остервенело и с большим потенциалом действительно энергетическим, потому что это переключение. В это время происходит переключение энергии. Для мужчины это любое физическое действие, которое, опять же, привлекает физическую энергию в тело и тем самым уменьшает поток, идущий на шестую чакру.
А уточните еще, пожалуйста, по поводу, если это результат информационного перегруза.
Физический блок снимается с уровня позвонков, шейного отдела позвоночника и затылка, прежде всего. А второе – это перераспределение информации. То есть, допустим, чаще всего перегруз одновременно по третьей и шестой дает то, что человек обрастает теми делами, которые он все больше и больше не успевает делать. Этот поток все больше возрастает и накапливается, как снежный ком. То в этом случае важно фактически остановиться, дать возможность себе какой-то день-два ничего не делать. То есть пусть человек будет в это время плохим, пусть он будет научиться отказываться как раз эти дни, еще что-либо. Но день-два нужно какой-то тишины, которая бы позволила остановиться. А потом этот фактор перегруза, он это опыт человека, который приобретается, и он несет себе задачу умение правильно и верно не только распределять свое время, а градировать по значимости те события, которые накопились, в которых человек должен участвовать. Потом здесь та способность человека адекватно оценивать те дела, которые он должен сделать, насколько важна его степень участия, насколько он может в них участвовать, насколько он должен это делать, насколько он это хочет делать, насколько он это может кого-то попросить себе помочь или насколько он может вообще не делать что-либо.
А если в купе с перегрузом шестой чакры идет и перегруз четвертой?
А четвертое — это то, о чем мы уже и говорили. Это ощущение бессилия своего собственного. То есть это идет как в придачу с тем, что человек как себя ощущает, и тем самым происходит какое-то бессилие, то есть обесточивание своих собственных сил на уровне сознания. И в этом случае энергопрактики могут помочь только на время, на то, чтобы человек восстановился во сне. Поэтому энергопрактики в таком состоянии по насыщению нужно делать перед сном, для того, чтобы во сне полноценно еще больше восстановиться и в следующем дне быть более оптимальным энергетически. На уровне повседневности человек, осуществляя практики в таком состоянии, он очень быстро теряет энергию, даже на практике у него уходит энергия. Поэтому здесь важно переключение, то, о чем, опять же, возможно, банальную фразу, но тем не менее, оно все это работает, то есть переключение видов работ, тех, которые человек делает в течение дня, в том числе переключение на те меняющиеся энергии, которые существуют за пределами помещения, в котором человек есть. И так как меняется все практически ежечасно, то чем больше человек имеет тенденцию выхода, пусть на балкон, в окно подышать, пройтись на обеденном перерыве, после работы. Вот это важно. Важно именно с взаимодействием с биополем Земли. и как следствие с энергополем.
Тут маленькое еще дополнение. Как правило, перегруз, получается, перегруз шестой и четвертой чакры, они дают автоматически повышение эмоционального фона человека. И получается, человек очень эмоционально реагирует.
Не обязательно, не обязательно. А здесь вы несколько ошибаетесь в том, что перегруз по шестой и по четвертой. Нет, перегруз по шестой и по третьей. Он дает как следствие перегруз четверки. Но четверка – это оптимально, это та энергия той чакры, которая автоматически существует всегда. Очень мало можно действительно назвать людей, у которых ее практически нет, или она там вовлечена вовнутрь, или человек блокирован в четверке или обесточен. Она все равно всегда присутствует. Важно лишь найти тот элемент, за счет которого она выйдет наружу, или за счет которого начнет фонить. И это человеку важно найти самому, что это. Это общение с водой, или это встреча с человеком, которому дорог, или это просто выспаться, или это ситуация, когда он подержит в руках какое-то животное, пообщается с животным. То есть какой-то тот уровень взаимодействия и действия человека по отношению к чему-либо, который дает вот этот элемент распустить четверку с блока, выпустить. А бесточка как таковая, она существует на уровне вот именно того, ну, о чем мы до этого говорили. То есть неверие в себя или в перегрузе физическом, физического времени, нехватки физического времени, дает отток за счет оттока третьей чакры, то есть не возможность совершить дела в определенный срок. Повышенная эмоциональность человека – это первое, или сбой гормонального фона, или это трансформация, то есть работа энергий в холостую нижних и верхних без соединения через четвертую чакру, то здесь, да, действительно, обесточка четвертой может дать то, что верхние и нижние не соединены между собой энергией за счет четвертой чакры, функционируют сами по себе, и тем самым создают тот выброс отрицательных эмоций, который может происходить, потому что нет этого соединения. А в том числе повышенный эмоциональный фон создается тогда, когда у человека обостренное чувство восприятия. То есть он любое движение другого человека, слово, событие, которое вдруг произошло и кажется ему отрицательным, воспринимает то, как говорится, у людей близко к сердцу он принимает. То есть повышенный фон восприятия. А он повышенный тогда, когда недостаточно энергии.
А как можно воссоединить работу верхних и высших чакр? Верхних и нижних, если там это нарушение?
На уровне энергофона их соединить. То есть, если они не соединяются, потому что не выбрасывают фон четвертой чакры, то в этом случае, или увеличив поток первой чакры, вы поднимаетесь приливообразно достаточно по не внутреннему фону, а внешнему. Поднимаете вверх спиралеобразно тот вид энергии, потом раз и соединяетесь с верхним, и идете дальше, уходя в космос, одновременно ощущая поток, который идет у вас от работы верхних чакр, и он спускается опять же спиралеобразно вниз, окутывая и четвертую чакру, в том числе переходя на третью, вторую, первую, соединяясь с землей, то дать лишь достаточно в этих двух потоках акцент четвертой чакры, то есть какой-то образ, который у человека сразу моментально возникает чувство. Допустим, там, прижав к груди котенка, ребенка, какой-то элемент цветка очень красивого, запах, и все, и у человека начинает функционировать, по крайней мере, на внешнем, в тот уровень энергии, который соединен верхний и нижний, и уже дан акцент на четверку. И вот здесь, кстати, важно и проработать с дыханием, чтобы это ушло из физиологии, пошел взаимообмен.
Но это может иметь какую-то постоянную причину, потому что можно сделать одну-две практики и скорректировать это состояние отсутствия связи между нижними и верхними.
Нет, это в зависимости от вида деятельности человека. Допустим, если человек погружен в работу с информацией в большей степени, чем с людьми, и, допустим, не имеет семью или не имеет каких-то социальных обязанностей, а полностью погружен, это как люди науки, например, то в этом случае у них постоянно существует вот этот некий разрыв, потому что нет тенденции, на что можно обратить внимание именно четвертый чакр, на что можно расшириться, потому что нужно сузиться на уровень восприятия, действия, погружения. Люди с погружением, у них это происходит как бы автоматически, поэтому для них важно это переключение, иначе идет обесточка, и чаще всего люди, которые работают с погружением, у них и образуются хронические заболевания.
Спасибо. Еще один вопрос на сегодня. В разных источниках приводятся различные мнения относительно того, где именно, в какое место нужно фокусироваться при работе шестой чакры. Вот такие варианты есть. Прямо между глазами на коже, или 2,5 сантиметра впереди скальпа, или 2,5 сантиметра внутри скальпа, или на 10 сантиметров впереди скальпа. С чем связаны такие разные подходы и ваше мнение по этому поводу?
Смотря какой уровень видения человек формирует. В том случае, если это видение с перемещением фантома, например, то в этом случае концентрация должна быть на уровне 10-15 сантиметров от шестой чакры вперед и вверх, для того, чтобы концентрация там давала тенденцию выхода на фантомного двойника и образование того, той точки видения, в которой переходит фантом. В то же время концентрация на этом уровне, на 10-15 сантиметров, дает тенденцию расширения оболочки человека и состояние видения форм, энергоструктур, присущих оболочке. То есть, как бы выйдя за пределы оболочки, человек начинает фантомно видеть структуру оболочки, ее строение. То есть концентрация именно на этой точке. Концентрация на этой точке в том числе дает ситуацию вхождения в состояние измененного сознания с целью трансформации даже физиологии. То есть, настраиваясь на эту точку, с ритмичным дыханием, входя в состояние измененного сознания, то есть обнуление сознания прежде всего, и дыша равномерно, человек может входить в ситуацию входа в блок физически, то есть может повести тело в какую-либо позу, которая, допустим, дискомфортна, усилить ее дискомфорт для того, чтобы снять блок, допустим, с того или иного там, позвонка или отдела позвоночника, или с той или иной мышцей. То есть работа с физиологией может пойти на уровень концентрации этой точки. А концентрация точки, которая находится достаточно близко, так как вы сказали, на уровне 2,5, допустим, сантиметра, она дает тенденцию взаимодействия со своим уровнем видения своего «я». То есть, и здесь даже это можно назвать не сколько видением, сколько общением со своим душой, вхождение в свое «я», в свое «я» высшее, то есть в ту полноту своей души, которой обладает душа, на уровне вне сознания. То есть понимание вдруг, ощущение того, какой я на самом деле, какими я свойствами обладаю. Какая-то картинка может возникнуть, которая доказывает, что вы были в ситуации такой-то и проявляли такие-то качества. То есть это общение со своей душой на уровне каких-то программных моментов, которые вам можно видеть, для того, чтобы ощутить и почувствовать в себе те или иные энергии, ту или иную силу, тот или иной опыт. Концентрация внутри, она с нашей точки зрения сегодня не актуальна, потому что это зачастую при неправильной настройке дает тенденцию раздвоения сознания, в том числе нестабильности психики. То есть человек начинает как бы выворачиваться энергетика верхней чакры, вбираться как бы вовнутрь, выходя наружу через затылок. И тем самым происходит некий выверт тот, когда человек находится в состоянии не только измененного сознания, но и измененной психики. Он при этом может совершать какие-то действия. Вот это как бы через эту точку владеет гипнозом. Вот о чем. То есть может человек себя ввести в гипноз, который, в принципе, ему не нужен будет. И важно из этого выйти, а выйти из этого сложно самому. То есть это гипнотическая точка воздействия.
Получается, что все эти разные варианты в разных учениях, они связаны с целеполаганием.
Важно то, что учения, которые созданы ранее, они носили в себе целостность. И человек, который погружался в эти учения, он принадлежал им, он был в этом эгрегоре. Сейчас тенденция та, что человек зачастую вырывает из общего фона эгрегора какой-либо элемент и применяет его. И тогда этот элемент уже не будет носить той качественности, которую он носит в эгрегориальной структуре, то есть в том целом понимании. Поэтому и нужно использовать в зависимости от действий, которые совершаете, или от тех задач, которые ставите.
То есть наиболее эффективный результат будет у тех, которые находятся.
Нет, это было ранее. Сейчас, сейчас это не есть цель. А если раньше погружение в эгрегор и вхождение в ситуацию полного познания какой-то структуры было важно, сейчас важно, чтобы человек мог трансформировать имеющиеся знания, имеющийся опыт разных структур эгрегориальных, трансформировать под свое существование, под свое оптимальное движение в развитии.
А если говорить конкретно об этом варианте, который человек хочет выбрать, они относятся к разным трактовкам, находились, которые в разных эгрегорах, скажем. Ему как выбирать сегодня тогда? Что ему будет наиболее эффективно?
Ну, до этого сказали, а в зависимости от цели, то есть чего хочет достичь, человек настраивается. Это при том, что это касается тех людей, которые могут работать с шестой чакрой. Потому что процентов 11-12 это практически те люди, которые самостоятельно влиять на уровень развития шестой чакры не могут.
Да. Исходя из целеполагания, человек, например, выбирает какую-то одну методику фокусирования на шестой чакре, но какой-то конкретный эгрегор ему будет помогать.
Нет, если человек вне эгрегора, то нет.
Угу.
Ну, в том случае, если нет учителя, который ведет аудиально, или учителя, который передает эту практику, то это в случае как таковой эгрегориальной поддержки не будет, или учительской. Но будет увеличение энергии собственной, как на любое познание, на любое упражнение, на любую практику. Дается дополнительный вид энергии для того, чтобы она была освоена.
И насколько велик шанс открытия внутреннего видения обычному человеку, например, который не владеет способностью строить энергетического двойника или работать с фантомом?
Ну, на сегодня 2 из 10, в том случае, если это будет достаточно концентрированное занятие работой с шестой чакрой. Но важно, что сейчас все то, что создается для будущего, а если человек этим занимается, значит, он создает будущее, это должно быть использовано. Но в последующем использовано, то есть для чего, что мне это дает, хотя бы лично для себя.
Нет, благодарю вас на сегодня.
До свидания.